потиву, потиву, потиву пора. С ним не берет мороз и не страшна жара.
Добрый день. Ну вот настало время, когда мы наконец поговорим про Баварию. У меня к вам сразу такой вопрос. Мы быстро получим на него ответ. Ну, пока мы будем получать его, вы успеете подумать. Вопрос, а почему Германия стала пивной страной? И не столько Германия, сколько Бавария. Давайте вот на карту посмотрим Германии. Я уже сейчас вам буду ответ говорить. Видите, слева речку Рейн. Написано Р. Рейн. Так вот, Германия стала пивной страной по совершенно простой, прозаичной и понятной причине. Дело в том, что виноград в Германии рос только в долине Рейна и больше нигде. Поэтому люди, которые хотели выпивать, естественно, вынуждены были варить пиво. Вот и все. И никаких чудес нет. То же самое происходило в Чехии, то же самое происходило в Австрии, во всех пивных странах. Там, где, например, во Франции слева виноград рос везде, Франция это винная страна, Италия винная, Испания винная и так далее. И ни французское, ни итальянское, ни испанское пиво пить невозможно. Но мы с вами остановимся на баварских напитках, а не на немецких, потому что опыт показал, что далеко не все немецкие напитки равноценны в смысле оригинальности и вкуса. Ну, например, сейчас я вам покажу известную достаточно картинку, вот такую. Наверняка вы знаете пиво ДАП, дортмундское. Оно популярное, но оно плохое. То есть я его брать вообще не буду ни при каких обстоятельствах, но только при самых крайних. То же самое происходит еще с большим сортом, с большим количеством сортов немецкого пива, например, с Кёльшем известным и так далее. Поэтому я, в общем, предпочитаю баварское. Бавария, как вы поняли, уже находится, давайте еще раз карту глянем основную. Она находится внизу, вот там, где Мюнхен. Штутгарт это уже не Бавария, а Нюрнберг это другой край Баварии. Мюнхен это южная Бавария, и, собственно, это самый такой рассадник хорошего пива. Нюрнбергское пиво тоже неплохое. Другое дело, что у нас его нет, ну, купить практически невозможно, и поэтому, ну, сложно о нем говорить, потому что его можно попробовать в основном только там. Хотя мы к этому вернемся сегодня с вами, туда надо ехать, то есть попробовать баварское пиво вне выезда, это не совсем то, мы об этом поговорим, друзья, сегодня с вами тоже. Итак, Бавария. Прежде чем мы поедем в историческую справку и в подробности, нам придется все-таки с вами изучить пивной процесс вкратце, подчеркиваю, вкратце. Это очень важно для дальнейшего понимания, что и как. Итак, пункт 1 – это мельница, куда, где мелят солод, засыпают. В пункте 2 солод затирают и вымывают из него сахара. Дальше эту сусло кипятят в пункте 3. Вместе с хмелем, для того, чтобы хмель там изомеризовался и придал пиву вкус, и чтобы само пиво, само сусло стало тоже чуть химическим составом другим. Дальше важный момент, четвертый, это брожение. Дрожжи кидают в сусло дрожжи, дрожжи едят сахара, в процессе этого выделяют алкоголь. И пиво становится алкогольным. Дальше пятым пунктом дрожжи отфильтровывают. Ну и дальше не так важно. Седьмой пункт важная пастеризация, но мы его заденем чуть дальше вскользь. Основная тема такая, что сусло это сладкая жидкость, в которую опускают дрожжи. Дрожжи едят сахара, поэтому пиво становится не сладким. Горечь придает хмель, а после того, как дрожжи съели сахара, появляется алкоголь. Вы скажете, что а бывает же пиво, в котором есть и сладость. Да, бывает, потому что бывают несбраживаемые сахара. Они остаются в пиве, но это специальная история с рецептами. Можно сделать, да, пиво сладким, и дрожжи не смогут съесть просто сахара. Такое тоже бывает. Итак, что нам важно знать? Нам важно знать, что в четвертом пункте у нас происходит брожение. Потому что пиво не делится на светлое и темное. Не делится на немецкое, итальянское. Пиво делится только по системе брожения. Вот запомнили здесь, да, что у нас в пункте 3 сусло, мы переливаем его в пункт 4. Сейчас следующая картинка нам даст большую подробность. Итак, вот сверху мы его выливаем. Мы можем вылить его направо, а можем вылить налево. Справа у нас будет температура брожения плюс 6-10. Но, естественно, не имеется в виду, что это одно и то же помещение. Это рассказывается смысл. Правый бак поедет температуру 6-10, и в него будут закинуты специальные лагерные дрожжи. А левый бак будет бродить при температуре 15-20 и специальные элевые дрожжи. Поэтому у нас справа получится лагерь, а слева эль. Из одного и того же сусла сваренного можно получить либо лагерь, либо эль. Это зависит только от температуры брожения. Больше ни от чего. И пиво профессионально делится только по температуре брожения. Значит, оно делится только на лагерь и эль. Момент важный. Надо запомнить, что низовое брожение холодное, а верхнее брожение теплое. Пойдем в историю. Кто варил пиво в Германии? Ну, понятно, что пиво варили монахи, потому что после распада Римской империи на территории образовывались монастыри. Почему монахи варили пиво? Потому что монахи были более образованы, и они записывали. То есть они знали, как записать, чтобы в следующий раз не повторить те же ошибки, и чтобы передать из поколения в поколение эту систему варки пива. А монахи же говорят, что там же на юге Баварии первый раз добавили хмель, придумали эту историю. И от монахов дело пошло к людям вообще. Бюргеры, первые горожане, и вы знаете, что это? Это горожане, которым разрешалось варить пиво. То есть это люди, которые имели право варить пиво. То есть средний класс образовался. Вот слово «бюргер», оно означает не гамбургер, не от гамбургера идет, а именно вот от этого. Дальше стали варить пиво многие, потребовалась законодательная база в Германии для всего этого мероприятия, и они изобрели так называемое «Reinheitsgebot», сложное для слова. Это закон о чистоте пива. Вкратце, в законе о чистоте пива говорилось, что пиво может состоять только из хмеля, воды и солода. Точка. Все, никаких добавок в пиве быть не может. Потом, когда выяснилось, что есть дрожжи, туда добавили задним числом дрожжи, а дрожжи открыл Пастер только в 19 веке. Раньше, знаете, как это делали? Пиво-то варят 3000 лет уже. 3000 лет назад у людей была специальная пивная палочка. Когда они варили сусло, они потом сували туда эту пивную палочку, и оно начинало бродить. Просто на этой палочке жили дрожжи, люди этого ничего не знали, но знали, что вот у шаманов есть пивные палочки. Reinheitsgebot стал маркетинговой историей, потому что, ну, есть простой пример. Смотрите, чистота пива, закон о чистоте пива подразумевал не как бы идеологическую историю, а экономическую. Дело в том, что, говоря о том, что пиво можно варить из солода, хмеля и воды, это, точнее говоря, из солода, самое главное, подразумевалось, что из пшеницы пиво варить нельзя, потому что пшеница более ценный продукт, и его надо пускать в еду. А на пиво уже надо пускать менее ценный ячмень. Солод – это проросший ячмень. То есть это на самом деле шла война с тем, чтобы зажиточные люди не варили пшеничное пиво. Ибо оно дорогое и неправильно развлекаться на дорогом продукте. Я про себя хочу сказать, что я пшеничное пиво вообще не пью. Я очень много его пробовал разного. И поэтому для меня вообще этот Reinheitsgebot это счастье. Но сегодня это маркетинговый инструмент, потому что на огромном количестве бутылок немецких, которые сварены из пшеницы, и написано «пшеничное пиво сварено в соответствии с Reinheitsgebotом». То есть это чисто маркетинговая история сегодня, никакого отношения к реальности не имеющая. Почему? Вопрос еще к вам. Почему же в Баварии все-таки и в Германии варили лагеры? То есть низовое брожение. Вы будете смеяться, но это было прямо прописано в одном из законов по варке пива. Что законное пиво только холодного или низового брожения. Почему? И, кстати говоря, это ответ на вопрос, почему в Англии этого нет. Ответ следующий. Этот же закон запрещал варить пиво с 23 апреля по 29 сентября. Потому что лето в Баварии жаркое, и пиво очень часто скисало. Летние варки скисали из-за жары, поэтому пиво можно было варить сначала только в определенный период, а потом, когда изобрели эту холодную ферментацию, то есть холодное брожение, сделали законным только пиво холодного брожения. Поэтому мы сегодня с вами разговариваем про лагеры немецкие, а не про эли, например. Эли тоже есть, но они не так популярны, не так известны, и базовая история, конечно, это баварский лагерь. Баварских лагеров несчетное количество. Но мы с вами сегодня будем разговаривать только об основных, о базовых, которых, в принципе, можно купить в мире. Это Шпатен, Пауланер, Хавброй, Хакер Пшор, Августинер и Лоенбрау. Я немецкого языка не знаю, поэтому простите меня за знатоки языка, если там у меня плохо с произношением. Первый лагерь, который мы с вами рассмотрим, это Августинер. Итак, первое, что мы сразу посмотрим, на верхней этикеточке написано «Хель». Хелес, Хель пишут по-разному. Мне очень понравилось, как один приятель мне сказал, это, говорит, что, пиво для ада, что ли? Ну, по-английски же Hell – это ад. На самом деле, совершенно не так, это просто светлое. И все. То есть, не надо ни о чем думать. Видите, Hell или Хелес, понимаете, что это светлый лагерь. Отмечают они это потому, что там до середины, наверное, 19 века или даже до конца 19 века в Германии более популярное было темное пиво. А потом уже начали делать светлые лагера как конкуренцию для пилснера чешского. И поэтому они стали отмечать, что вот это светлое, не ошибись, то есть это не темное. Итак, Августинер Браун считается старейшей пивоварней Мюнхена. Основана монахами-августинцами. Вы сейчас вот будете смеяться, но сказано, что в 1328 году. Понятно, что это ничего не проверить, но по большому счету ей почти 700 лет. Я это пиво пробовал прямо. Да, значит, у нас этого пива нет. Ну, во всяком случае, я не видел его нигде. Ни в каком дьюти-фри я его тоже не видел. Я думаю, что это локальное пиво баварское, очень популярное. Я его пил там прямо в Мюнхене неоднократно. Я хочу сказать, что это такое журчащее пиво, и когда вы начнете его пробовать впервые, вот, не понимая, что это, то у вас будет некое такое удивление, что это очень мягкое, нежное такое. Оно не легкое в смысле градуса, но оно такое вот питкое неимоверное. И кажется, что его можно выпить совершенно какое-то неимоверное количество. Следующее, которое мы будем рассматривать, одно из шести, это Пауланер. Пауланер пиво тоже достаточно популярное. У нас оно есть. Основан он в 17 веке монахами ордена Минимы. А орден Минимы по-немецки назывался Пауланер. Отсюда и название. Опять же монахи, да? Монахи-августинцы, монахи-минимы. То есть все с монахами связано. Немецкое, на самом деле, название ордена происходит, вы сейчас узнаете, наверное, от основателя его, которого звали Франциск. И отсюда есть пиво францисканер, которое вы, наверное, знаете. Мы его не будем рассматривать здесь, поскольку это специальное пиво такое, непростое. И, ну, оно на любителя, оно не фильтрованное, пастеризованное, то есть это немножко другая история. Но францисканер производится тоже на Пауланере. Классика это вот Мюнхер Хелл, то есть мюнхенское светлое, вы поняли. Хакер Пшор. Да, Пауланер я пить вот, если у меня будет выбор из шести, я Пауланер пить не буду. Вообще. Мне вот не близок он совсем. Хакер Пшор в 15 веке. Некто господин Хакер основал компанию пивную. И вот с тех пор очень крупная пивоварня эта мюнхенская. Скажу я вам, что это такое рабочее, нормальное, ну, хорошее пиво. То есть, надо вообще понимать, что баварские лагеры это не пиво для ценителя. В том смысле, что вот ты будешь там его пробовать, изучать вкус, ароматы ловить, которые закладывал производитель. В баварских лагерях это совершенно ничего нет. Лагеры вообще, они основаны на том, что они подчеркивают солодовый вкус пива. Поэтому они, конечно, сильно отличаются между собой, но, в принципе, рассчитывать на то, что вы словите какой-то там бешеный аромат, не нужно. Это рабочий напиток, который баварцы пьют каждый день в приличных количествах, прекрасно себя чувствуют. И для них вот получение изысканного удовольствия от вкуса не является задачей. У них такая сессионная история. Собрали, сели, выпили Хакерпшора. Хакерпшор неплохое пиво, у нас его можно купить. Лейнбрау. Лейнбрау такая история, они, вы понимаете, да, что это львиная пивоварня. И обязана названием своим она фреске в 17 веке, которая изображала пророка Даниила во рве со львами. В 19 веке Лейнбрау стал вообще крупнейшей мюнхенской пивоварней. Сейчас спорно, кто крупнее, кто нет, они там сливаются с другими и так далее. Пиво Лейнбрау у нас было, в Питере его производил один из заводов просто российских. Этот Лейнбрау пить, извините, было нельзя. Лейнбрау оригинальный отличается тем, что он сладковатый. То есть, если вам сладковатое пиво нормально, то и Лейнбрау будет нормально. Я сладковатое пиво не люблю, и поэтому Лейнбрау при прочих равных я пить не буду. Следующее пиво это Шпатен. Это достаточно доступное у нас пиво. Я уверен, что вы его видели. Шпатен это лопата. Вот. И символом этой пивоварни является лопата для солода. Пивоварня тоже в 14 веке была основана, то есть старая пивоварня. Вот этот классический лагерь, Шпатен, он чем-то похож на Августину. То есть он легкий такой, питкий. И в моем понимании, для нашего такого вкуса, тех, кто больше любит все-таки некие вкусы именно, не состав жидкости сам, а некие вкусы. Я вот, например, люблю больше хмелевое пиво, то есть эли. Но Шпатен отличное рабочее пиво, то есть если вы хотите в жару холодненького, светлого, легкого пива, то Шпатен, да. Я бы взял Августину, но ее нет у нас просто, она отсутствует. Последнее, друзья мои, пиво из базовых германских лагеров, это Хавброй. Хавброй в переводе означает придворное пиво. Связано это с тем, что это было основано как придворная пивоварня баварских герцогов в 16 веке. И с тех пор вот считается, как бы, что это такое элитное, чуть более, да, такое высокого уровня, чем все остальное. Я, друзья мои, с этим абсолютно согласен. И вот эта вот классика Хавброй Ориджинал, это, на мой вкус, абсолютно лучшее пиво среди баварских. Абсолютно лучшее. То есть оно на первом месте, дальше там Шпатен, Августина, все это вторые места. Хакерпшор, окей. Это лучшее пиво. Те, кто слушал наши подкасты «Три пиваря», знакомы с неким персонажем по фамилии Амфитеатров, и сейчас вы сможете его увидеть в Мюнхене, впервые пробующим пиво Хавброй.
Это оно, да?
Да. Оно за нами пришло. Не из всех, в общем, да. Это понятно.
Дело происходило в Хавброй-хаусе, то есть в специальном ресторане большом, куда 1400 человек помещается. И это был последний фирменный ресторан, который посетил тогда господин Амфитеатров. Это было последнее пиво из этих шести, которое он попробовал. И оказалось, да, что оно самое лучшее. Я с этим полностью согласен. Ну, раз уж мы находимся в Хэвбройхаусе, а там, я вам скажу, 90% туристов сегодня, там местных очень мало, то давайте поговорим про еду и про баварские закуски. Итак, вот это блюдо, оно называется Вайсворт, то есть белые сосиски, и соленый крендель Прецер. Вайсворт и Прецер. Надо в этом месте сказать, что немцы к пиву предпочитают полноценные, сытые блюда, и традиционное меню у них это жирные мясные блюда с плотным гарниром. На вопрос, почему, есть очень простой ответ, который те, кто из вас слушал предыдущий один из выпусков Биркаста, догадаются сами. Дело в том, что немцы вообще предпочитают крепкие сорта пива, например, на Октоберфесте, про который мы, конечно, поговорим еще сегодня. Они варят более крепкие сорта, чем обычно. То есть немцы любят крепкое пиво. Крепкое пиво требует больше энергии для его расщепления и переработки, потому что там больше алкоголя. А поскольку в пиве нет калорий полезных для организма, которые он может использовать для своей жизнедеятельности, то во время питья немцам требуется, питья крепкого пива немцам требуется большое количество калорий. Не только немцам, любым людям. Но другое дело, что я бы сначала поел, а потом бы стал пить пиво, потому что так правильнее. Немцы, конечно, этого не делают. Они закусывают по полной программе, как положено. И сейчас мы с вами это увидим. Белые сосиски ничего, неплохие. К кренделю я отношусь спокойно. То есть так, специально я бы это брать не стал. А вот это блюдо, да, набор баварских сосисочек и колбасочек, это да. Да. Это нужно брать. И, конечно, друзья мои, надо понимать, что если вы поехали в Баварию пробовать пиво и национальную баварскую еду, то дневник питания откладывать нельзя, в него надо все это записывать, но надо понимать, что вы едете на жесткие нарушения. То есть соблюсти баланс питания, если вы поехали, грубо говоря, в гастрономический-пивной тур по Баварии, даже на пару дней, невозможно, невозможно. То есть тут надо смириться с тем, что вы нарушите крепкое, другое дело, что все это надо записать, и дальше попытаться в следующие 5-6 дней дать себе какую-то разгрузку и сбалансировать все, что вы съели. Из сосисок баварских я бы предпочел нюрнбергские. Отличные вообще. Они неимоверно жирные, неимоверно. Ну, не буду вам давать тут цифр калорийных, чтобы вас не пугать, потому что Баварию поедете не каждый день. И если уж приехали, то, конечно, можно нарушить. Рулька. Свиная жареная рулька с картошечкой неимовернейшего размера. Но нужно попасть на место, где ее хорошо делают. Потому что, например, в Хавурехаусе рулька плохая стала. Говорят, что была хорошая, я этого времени не застал. Но, в общем, само по себе блюдо очень вкусное. И лучшую рульку, вообще говоря, в своей жизни я ел в Вене, в парке Пратер. Там было совершенно что-то убойное. Я до сих пор просто помню этот вкус. Уж прошло столько лет, а я вот парк Пратер помню из-за этого огромного заведения, где нам давали эти рульки. Ну и последнее из характерных немецких блюд. Это называется абацда. Это баварская закуска специальная, которая готовится из сыра кокамбер, лука, сливочного масла, красного перца и тмина. Друзья мои, как вы понимаете, из того, что сказано, сливочное масло, кокамбер, это все, да, стоит очень дорого, в смысле калорий и колоража, поэтому налегать на это не надо, но попробовать обязательно. Касательно пива, друзья мои, еще раз скажу вам под занавес такую важную вещь. Несмотря на то, что вот этот Хавброй мы можем с вами купить в магазине и в России, и можем выпить, он сильно отличается от того Хавброя, который вы будете пить в Мюнхене. Связано это с тем, что пиво, которое разливают в бутылки и отправляют на экспорт, оно пастеризованное. Пастеризация – это нагрев пива до 60 градусов с целью убийства различных там бактерий, в том числе и хороших. И в результате после пастеризации пиво хранится 2 года легко. Я вам скажу так, что отличие между пастеризованным пивом, которое здесь, и непастеризованным, которое в Мюнхене, просто громадный. Громадный. Это не нюанс. Закрыв глаза, если вам дадут одну кружку и другую, скажете, что это два разных пива. Поэтому поездка в Мюнхен необходима еще и для этого, поскольку все-таки натуральный вкус лагера – это не пастеризованный. А непастеризованное пиво вы сможете попить только исключительно в самой Баварии. Ну и давайте немножко мы поговорим про Октоберфест. Что такое Октоберфест, как, чего? Октоберфест, друзья мои, это народные гуляния, которые проходят в Мюнхене. Считается самым большим народным гулянием в мире. В Мюнхене живет 1,5 миллиона человек, а на Октоберфест приезжает около 6 миллионов. Представляете себе? 6 миллионов посетителей. Проводится он в середине октября, начале октября на так называемом лугу Терезы. Это совсем рядом там с главным вокзалом. Мы там были, и, так сказать, прекрасно я понимаю, что это. Продолжительность 16 дней этого фестиваля. Вы видите вид сверху. Вот справа и слева все это пивные палатки, так называемые, большие, где люди употребляют пиво конкретной пивоварни. То есть участвуют только мюнхенские пивоварни. Вы заходите в какой-то зал и там начинаете квасить пиво вместе с общественностью. Вот, например, одна из палаток, где происходит этот процесс. Что интересного я сейчас отмечу и дам вам посмотреть видео про Октоберфест. Очень интересная вещь, что бизнес на Октоберфесте ведут официанты. То есть официанты выкупают у производителя пива, ну, не за деньги, естественно, но там по какой-то небольшой предоплате, не полностью они все платят. Делают депозит, выкупают пиво, условно сейчас скажу цифру, по 5 евро, а потом обслуживают эту палатку, продавая по 7. То есть это бизнес официантов на самом деле. И работает все это таким образом, что официант, он... Вот в Германии в пабах очень мало молодых официантов. Молодых официантов и официанток вы видите в основном на Октоберфесте. Почему? Потому что официант Германии в пабе — это особенная фигура. И люди ходят к своим официантам просто. То есть как к приятелям. То есть вот Борис какой-нибудь там пошел к Герхарду. То есть он пошел к Герхарду, и значит, он пошел к своему официанту пить пиво. Это нам не очень понятная культура. В Баварии она растет, существует в полный рост. И вот, например, в качестве примера я взял вот эту фотку. Для того, чтобы вы поняли, это мама с дочкой. Они работают на Октоберфесте. И дочка пришла маме помогать в бизнесе, работая на Октоберфесте. Я вас уверяю, что в стандартном варианте дочка официанткой работать не может, потому что у нее нет своей клиентуры, и к ней люди не будут ходить делиться своими переживаниями и еще чем-то, потому что она слишком молода, от нее не получишь никакого совета. А к маме будут ходить, и у мамы наверняка огромная богатая клиентура. Ну, в хорошем смысле, в хорошем. И сейчас я дам вам небольшое видео, снятое американцем, про Октоберфест, которое, на мой взгляд, даст вам за 5 минут, там, за 4,5, хорошее представление о том, что такое Октоберфест. На Октоберфесте пиво всегда дороже, на Октоберфесте гостиницы всегда дороже, они так не дешевые, всегда дороже. То есть, если вы хотите бюджетно поехать в Мюнхен, это точно надо делать не на Октоберфест. Но если вы хотите тусануться, то да, тут вам прямая дорога на Октоберфест. Затем с вами прощаюсь. С вами был Иван Меркурий. Всего вам самого доброго. Приятного вам просмотра. This girl really good. So I've been watching her all day. Fucking amazing. So come here and ask for Annika, okay?
Пативо, пативо, пара, с ним не берет мороз, и не страшна жара.